Всякое маломальски серьезное изучение евхаристического чина не может не убедить нас в том, что чин этот весь от начала до конца построен на принципе соотносительности, то есть зависимости друг от друга служений предстоятеля и народа. Еще точнее связь эту можно определить как сослужение, как и сделал это в своей замечательной и по-настоящему еще неоцененной работе «Трапеза Господня» покойный отец Николай Афанасьев. Правда, в школьном богословии и порожденном им литургическом благочестии идея эта не играет никакой роли и фактически отрицается. Слово «сослужение» применяется только к духовенству, участвующему в службе. Что же касается мирян, то их участие мыслится всецело пассивным. Об этом свидетельствуют, например, печатающиеся в некоторых молитвословах молитвы при божественной литургии, предназначенные специально для мирян. Составители их считали, по-видимому, самоочевидным, что евхаристические молитвы – суть удел одного лишь духовенства. Еще печальнее то, что духовные цензоры, десятилетиями молитвы эти одобрявшие, держались, очевидно, того же мнения. Даже в грамотных и благонамеренных учебниках литургики, как, например, «Евхаристия покойного архимандрита Киприана Керна», при перечислении условий, необходимых для служения литургии, упоминается обычно все, от законно рукоположенного иерея вплоть до качеств вина, все, кроме собрания в церковь, не считающегося, по всей видимости, условием литургии. Все ранние памятники, однако, согласно свидетельствуют, что собрание, синаксис, всегда считалось первым и основным актом Евхаристии. На это указывает и древнейшее литургическое наименование совершителя Евхаристии – предстоятель, престаменос, первая функция которого и состоит в возглавлении собрания, в том, чтобы быть предстоятелем братий. Собрание, таким образом, есть первый литургический акт Евхаристии, ее основа и начало. Поэтому, в отличие от современной практики, собрание в древности предшествует входу предстоятеля. «Церковь, — пишет святой Иоанн Златоуст, — есть общий для всех нас дом, и вы предваряете нас, когда мы входим. Поэтому сразу после мы приветствуем вас преподанием мира». Более подробно о месте и значении входа в чине Евхаристии мы будем говорить в связи с так называемым «малым входом». Но уже сейчас необходимо сказать о нашей теперешней практике, согласно которой все начало литургии, вход священнослужителей, облачение их в священные одежды, умовение рук и, наконец, приготовление даров не только стало как бы частным делом одного лишь духовенства, но и выделилось даже в особый чин священной литургии со своим отдельным отпустом. Практику эту, хотя она формально и узаконена служебником, нужно рассматривать в свете другой, более древней, но тоже дошедшей до нас, практики архиерейского служения Евхаристии. Когда литургию служит епископ, налицо и встреча его с собранием, и облачение его посредине собрания, и невхождение в алтарь до малого входа, и, наконец, как бы повторное совершение им проскомидии перед самым приношением, то есть теперешним нашим великим входом. Неверно думать, что все это возникло из особой торжественности, свойственной архиерейской службе, и против которой раздаются иногда голоса ревнителей первохристианской простоты. Как раз наоборот, архиерейская служба гораздо более сохранила, не во всех деталях, конечно, а в основном, и форму, и дух ранней евхаристической практики. И сохранила потому, что в ранней церкви именно епископ был обычным предстоятелем евхаристического собрания. И только много позднее, когда началось превращение местной церкви-общины в административный округ, епархия, и распад ее на множество приходов, иерей из экстраординарного совершителя Евхаристии, заместителя епископа, превратился в ординарного. С точки зрения литургического богословия, именно архиерейский чин входа в собрание можно считать более нормативным. Иерейский же, возникший в силу обстоятельств, хотя практически, возможно, и неизбежных, но ни в коей мере не отменяющих значения собрания в церковь как действительно начало, первого и основного акта Евхаристии.